Культурные люди.
Всем привет. В петербургской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский. У нас здесь уютно пахнет серой. Пахнет паленой шерстью. Так что сегодня вечером к нам в гости заглянул Александр Леонтьев, гитарист, вокалист группы «Северный флот». Если кто-то только очнулся от четырехлетней спячки, «Северный флот» — это группа, основанная музыкантами «Короля и Шута» после смерти Михаила Горшенева. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Всем привет.
Да, ну, повод для встречи такой. 5 лет исполнилось мюзиклу «Тодд». 7-8 февраля в БКЗ «Октябрьский» вы даете юбилейный концерт. Или не концерт? Вообще, как это называется?
Да, я вот сам до сих пор в затруднении. Наверное, не концерт. Это скорее юбилейные сеансы мы даем. Вот, юбилейный ад. Потому что это одновременно и концерт, и спектакль, в общем-то, и громко, и красиво. Шоу, наверное, так можно сказать.
Ну, давайте представим себе, что никто, кроме вас, не знает, что такое «Тодд». Давайте на пальцах попытаемся объяснить все-таки, что это такое.
Ну, давайте я попытаюсь объяснить. Ну, например, с позиции человека, который впервые бы сходил на нечто подобное, и потом своим еще более далеким от театра друзьям пытался бы на пальцах объяснить, что это. Вот. Тот – это действо, в первую очередь, музыкально-танцевальное, световое. Вот. Тем не менее, объединенное, естественно, общее и довольно грустной и в чем-то даже прям по-черному злой идеи о человеке, который там 20 лет провел на каторге, обвиненный несправедливо. Вот, вся его счастливая жизнь с семьей была порушена в одночасье. Вот, и он возвращается в Лондон, чудом выживший, фактически абсолютно злобно мстить. Вот. Сама по себе это драматургия, это очень неплоха, скажем так, да, сама идея. Вот история известная, это средневековая, так, даже не средневековая, поздняя средневековая, пожалуй, городская легенда лондонская. Из разряда там таких же легенд, как о Джеке Потрошителе и же с ними, да. Вот, о Свини Тодде, парикмахере с Флит-стрит, который, в общем-то, резал клиентов, убивал там и присваивал себе их деньги и так далее. Вот. Но здесь, чем это отличается от обычного мюзикла? Здесь, ну, помимо того, что музыка написана совсем не мюзиклом автором, а, например, Михаилом Горшеневым и частично Алексеем Горшеневым, то есть это абсолютно роковая подача, это абсолютно хитовые вещи. Вот. А также в «Тодде», пожалуй, это, наверное, единственный случай, когда все это исполняется вживую постоянно. Каждый раз это живой звук и живое пение, в смысле, и живое исполнение. То есть там за огромным стеклянным экраном сидят музыканты живые, которые все в реальном времени все вот это вот играют. Поэтому двух одинаковых-то спектаклей не бывает, как и рок-концертов.
Mm-hmm. А, вот. То есть это оркестр там сидит за стеклянным?
Нет, это не оркестр, а там, собственно говоря, сидит Яков Сверкунов, Павел Саженов, Александр Щеголев, Валерий Аркадин. Вот. Те же самые люди, которые эту зонгоперу, этот мюзикл, своеобразно, так можно сказать, и делали когда-то с Михаилом Горшеневым. То есть, фактически, это группа «Король и Шут». Вот, более того, там, группа «Северный флот» – это совершенно отдельная творческая единица, там, да, в общем-то, и которые, это давно уже не «Король и Шут», совершенно другая музыка, но именно вот в мюзикле «Тодд» группа «Король и Шут» пока осталась, то есть только там. Ну, потому что люди те же, кто это все делал, те же и играют. Вот.
Ну, давайте послушаем. Для примера песня называется «На краю».
Хватит притворяться живым, когда все вокруг мертвы, когда все мертвы. Умерли давно те, кого я любил, и кем был я любим. Что ж, прощайте. С двух сторон сгорела сожжена моя свеча.
Группа «Король и Шут» в эфире радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Песня называется «На краю». Это часть саундтрека, часть мюзикла «Тодд». У нас в гостях один из создателей этого мюзикла, музыкант Александр Леонтьев. Возвращаемся все-таки к жанровым особенностям. Это хоррор-мюзикл, да?
Да, скорее хоррор.
А кровище рекой. Детям до 16.
Ну, на самом деле, когда мы только готовили все это дело, вернее как, три года с лишним готовился музыкальный материал, был записан в виде двух альбомов. Тот один и тот два, собственно говоря. Где между песнями либретто отдельно написанное, довольно красивое, читал небезызвестный Смехов Неамин. Угу. Вот, тот самый Атос. Вот. А потом все это стало превращаться уже по плану в спектакль. То есть были, были совсем другие уже перебивки между песнями. Какая-то немножко более удлиненная начала создаваться версия. Ну, именно для живого исполнения. Вот. И изначально все планировалось действительно с огромным количеством крови. То есть дико искали там все, как вот это все осуществить и так далее и тому подобное. Но потом решили все это решить цветом. То есть в определенные моменты там сцену заливает красный свет. Вот. Ну, в нескольких местах там какая-то имитация крови присутствует. Но вот такого изначально, как планировалось, прям жесткача, решили не делать. Видимо, и потому, что поняли, что ну, все-таки будут люди с детьми ходить, и как вот это вот совсем уж превращать в средневековый цирк ужасов, ну, не стоит, наверное. Обошлись как бы художественными кивоками и так далее. Вот. Вот это было решение, в общем-то, продюсера и постановщика в тот момент.
То есть, а по большому счету, это все-таки театральная постановка, да?
Да, безусловно.
С режиссурой, со сценографией.
Да, конечно.
Теперь по сюжету. Вот, давайте поподробнее все-таки, кто такой Суини Тодд?
Кто такой Суини Тодд? Ну, на самом деле, кроме имени, о нем с самого начала ничего не известно. Важнее не кто он такой, а как он себя чувствует. Чувствует он себя абсолютно опустошенным. На самом деле, трагизм-то персонажа в том, что, вот как вот объяснить, любой человек, поставивший себя на его место, поймет, что там человек постоянно балансирует на грани безумия. То есть его оговорили, оклеветали. В общем-то, жена его умерла, дочь пропала неизвестно куда. То есть, и все это произошло в одночасье. И вот он как бы не сгинул, да, а решил мстить. Ну, вот я, например, на его месте думаю, что что-нибудь хуже бы еще натворил. То есть, ну, вот так. Если бы, не дай бог, чего с моей семьей такое случилось.
Это вот история, которую изначально создавал Горшенев, да?
Не совсем так. Это, как я уже сказал, довольно старая городская легенда лондонская.
А, нет, я имею в виду, но вот именно постановку, именно тот.
Да? Ну, постановку нет. Создавали очень многие люди. Значит, Мишка был одним из идейных вдохновителей, вот, потому что изначально был продюсер Влад Любый, он, в общем-то, с Мишкой они пришли к выводу, что нужно вот такой спектакль делать, появилась такая идея, потом появился Александр Устюгов, небезызвестный тоже актер, который там выступал в роли постановщика, он на тот момент одним из режиссеров-постановщиков был в РАМТе, РАМТ это Академический молодежный театр в Москве, где и Влад Любый тогда тоже работал. Вот. И Михаил изначально планировался как исполнитель главной роли, собственно, Суини Тодда, и он писал туда при помощи брата своего Алексея музыку. Вот. Ну и, естественно, в общем-то, он изначально спектакль строился под его образ вот такой. Он стал Суини Тоддом на какое-то время. Вот эта идея ему там дико пришлась по сердцу, и он, в общем-то, всячески и горел. Вот. Так что да, он один из создателей. Ну, как бы, скажем так, основной, но не единственный. Здесь работало огромное количество людей, причем надо понимать, что в отличие от обычной театральной постановки, там огромное количество времени занимают танцы великолепные. То есть там помимо драматургии присутствует хореография, и очень продвинутая хореография. Вот. И там присутствует паркур. То есть там очень, очень много всего надо было увязать, все вот в один узел прям. Работа проводилась очень долго и довольно тяжелая, как когда спектакль ставился. Это, ну, не просто, говорится, роли разучить, мягко говоря.
Так, прервемся на этом месте. Буквально через пару минут вернемся к разговору о мюзикле «Тодд». Поговорим о том, собственно, как вы вообще решились восстановить все это хозяйство после смерти Михаила Горшенева.
Культурные люди. И в России.
Мысли нет и денег нет.
и за рубежом. Да хоть на Луне.
Так же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Культурные люди.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. У нас в гостях Александр Леонтьев, гитарист, вокалист группы «Северный флот». Один из тех людей, которые создавали и продолжают создавать хоррор-мюзикл «Тодд». Повод для разговора – юбилей. 5 лет исполнилось с того момента, когда состоялась премьера этого мюзикла. Ну и в связи с этим в Петербурге, в БКЗ «Октябрьский» в начале февраля, 7 и 8 числа, да?
Да.
Да, два. Мы так и не определились. Это не концерт, это постановка.
Ну, Михаил предпочитал называть это зонг-оперой. Mm-hmm. Уже ему так понравилось. Да, ну, на самом деле, это театральная рок-постановка. Я бы так сказал, да.
Слушайте, БКЗ – это довольно пафосная площадка. Там люди сидят, смотрят, да, люди сидят, слушают. То есть это не про танцевать в толпе, не про меситься. Все это не про...
Совершенно верно. Но, во-первых, тот и не является рок-концертом в прямом значении. То есть там люди всегда сидят. Вот. Для нас, как ну, для актеров, музыкантов, которые его ставят, делают, гораздо важнее, чтобы зал звучал. То есть здесь два требования основных. Чтобы зал реально хорошо звучал, это в нашей стране как бы не очень частое явление, сразу скажу. Вот, потому что музыка сложная, громкая, красивая. Зал должен и тихо звучать, и громко звучать. То есть он должен быть годен. И должна быть широкая сцена, удобно. Вот. Здесь, конечно, совершенно не надо, чтобы кто-то там в проходах колбасился. Вот. Мы его за эти уже многие годы, получается, ставили и в Москве, и в МДМе, и в Театре эстрады, и в Театре САС, и в Театре киноактера. В Питере мы ставили его в ДК Ленсовета, тоже очень неплохой зал. Но сейчас вот, видимо, в честь, скажем так, юбилейного сезона, да, было принято решение в Питере, ну, БКЗ. Вот. А насчет пафосности БКЗ, мне доводилось там до этого играть. И тоже было абсолютно непафосное мероприятие. Это было... по-моему, годовщина смерти Башлачева, и я еще в составе «Король Шут» там играл, поэтому у меня, например, к БКЗ такого отношения нет, как к пафосной площадке, потому что, естественно, там, когда приезжает кто-нибудь из разряда Филиппа Киркорова и играет там вместе, я на эти концерты не хожу. Я был там как-то раз на Носкове, ну, хороший звук, как бы, и, в общем-то, я получил удовольствие. То есть, за площадку это не стыдно. Вот это главное требование. А пафосно, не пафосно, ну, я так думаю, там, на ценнике за билеты это не сильно отразилось, то есть... Ну, решили просто сделать БКЗ. Почему нет? Пускай люди в комфорте посмотрят, в общем-то, красивую постановку.
7 февраля, 8 февраля БКЗ «Октябрьский», еще раз напомню, на всякий случай. Но все-таки давайте вернемся на 5 лет назад, то есть в 2013 году состоялась премьера. После смерти Михаила Горшенева, как вы вообще решились возобновить все это хозяйство, всю эту историю?
Ну... О Тодде, конечно, в первые какие-то месяцы вообще не думалось. Естественно, было не до того. Вот, поскольку в жизни каждого из нас, ну, как бы, прежде всего, были группы «Король и Шут». В общем-то, произошли необратимые тяжелейшие изменения. И надо было все это переварить. И нам, ну, в принципе, было дико тяжело. Вот. Потом как-то вот этот вопрос всплыл. Влад Любый, генеральный продюсер собственного проекта, очень осторожно у нас спросил, что мы об этом думаем. И мы очень осторожно решили об этом подумать. Вот. В принципе, мы поняли, что тот на самом деле являлся определенным образом венцом, что ли, творчества Мишкиного. Потому что всю свою жизнь, наверное, так или иначе, он об этом периодически заговаривал. То есть у него была там, еще очень много лет назад идея фикс какие-то, сценки ставить, какое-то что-либо осуществить концептуальное. То есть, например, альбом, связанный общим смыслом. Не просто набор песенок там, каких-либо о чем-то. Да? А вот именно концептуальный альбом на основе какой-то одной истории. Ну, вот это удалось осуществить в виде двойного диска Тодда. И не просто, то есть это помимо всего еще вылилось в огромную дорогостоящую театральную постановку. То есть в чем-то это был венец его творчества. Мы подумали, что несмотря на то, что действительно очень трудно будет найти, вернее как, замену Мишки найти будет невозможно, трудно будет сделать так, чтобы это было и дальше, ну, столь же как бы драйвово и интересно, как это было с ним. Но потом поняли, что коллектив-то весь тот же остался. Нам основная была задача найти вот исполнителя, который бы смог это дело потянуть. И здесь, конечно, мы с огромными трудностями столкнулись в том плане, что многие люди там на первом же кастинге, я там присутствовал, кто-то пытался петь как Мишка. Естественно, это выглядело не очень хорошо. То есть, во-первых, как Миха петь в принципе сложно. Ну, у парня был голос уникальный, там, да, подача была. Ну, все, кто его видел живьем и, там, или слышал альбом, понимают, о чем я говорю. Вот. А петь как он, это было очень грустно и смешно вот на все это смотреть. Причем я вижу, что, ну, ребята там хорошие певцы, что, ну, действительно, там, у кого-то опыт работы есть, там, да, в общем-то, театральный и так далее. Вот. В общем-то, поэтому решили сделать ход конем, найти человека, который максимально вообще не певец. Вот. В общем-то, Ольга Шайдулина наша, в общем-то, главный спец там по звуку, она у нас хором руководит, и, в принципе, она музрук, как бы, всего этого мероприятия. Вот. У нее там по старым связям остались знакомства, и она, в общем-то, вытащила откуда-то Роберта Остролуцкого, небезызвестного, который вот сейчас у него проект «Собаки табака». Вот. А вообще он стоял там у истоков, скажем так, альтернативного металла, я бы сказал, да, в нашей стране. То есть он такой довольно олдскульный персонаж, вот, довольно такой повидавший в жизни, и но при этом совершенно изначально не то, что не умеющий петь, ему это просто не надо было никогда. У него другая подача. То есть он там читает тексты, ну, и он играет на сцене. То есть он действительно способен сыграть вот такого вот воющего волка, каким вот тот по факту является. Тот ведь это, по сути, не совсем такой оперный певец. Ну, по факту нельзя вот так красиво петь какие-то ариозы и при этом быть вот таким вот 20 лет отсидевшим, правильно? Mm-hmm. И вот Роберт оказался абсолютно на своем месте.
Давайте немножко остановимся, сделаем музыкальную паузу.
Да, да?
Давайте послушаем песню «Смерть на балу».
Старый замок сверкает огнями в ночи. Там вина и шампанского льются ручьи. Королевский судья пригласил всех на бал. Только смерть почему-то судья не позвал.
Но разве смерти нужен пригласительный билет?
И стояла она одна, молчалива и холодна. И смотрела на блеск огней странный гость из царства теней. Веселился, сверкая при блеске свечей, хоровод из шутов королей и палачей. И звучал минуэт, и звучал контрданс, и сатиры пускались с пастушками в пляс.
Но разве смерть живые пригласят на минуэт?
И стояла она одна, и как мрамор была бледна.
«Смерть на балу», группа «Король и Шут» в эфире радио «Комсомольская правда» в Петербурге. У нас в гостях Александр Леонтьев, человек, который, собственно, вот прямо сейчас и пел. Да. Возвращаемся к разговору о мюзикле «Тодда». Авторские права. Это, ну, больная тема после смерти Михаила Горшенева. Но борьба... Есть результат какой-то результат вот этой борьбы?
Ну, насколько я понимаю, речь идет о авторских правах, в принципе, на какое-то наследие «Король и Шут». Мюзикл тот, он не совсем типичен для творчества «Короля и Шута», потому что в группе «Король и Шут» было два основных автора. Михаил Горшенев, соответственно, Андрей Князев. Ну, соответственно, основная музыка — Михаил Горшенев, тексты — Андрей Князев. Вот. Но тот был написан без участия Андрея Князева. Тот был написан, музыка была написана Михаилом Горшеневым и Алексеем Горшеневым. Вот, в немалой доле. Вот, а тексты и либретто были написаны, скажем так, очень высокопрофессиональными людьми, небезызвестными. Вот, и все это было собрано вместе под знаменами «Король и Шут», но по причине того, что авторские права на тексты там не принадлежат Андрею Князеву и не могут принадлежать. В общем-то, здесь никаких вопросов-то не возникает. Вот, более того, ну, я в этих вопросах не силен, но, насколько я понимаю, вот у Влада Любова там на этот спектакль есть права, потому что он его когда ставил, то есть, ну, генеральный продюсер не просто же ходит всем пальцем показывает, как и чего. Он просто все это там, за свои деньги или за заемные деньги все это осуществляет. То есть, он где-то взял огромные деньги у кого-то там в долг и все это дело оплачивал. То есть, спектакль создавался вот на эти финансовые средства. Это дело не быстрое и не дешевое, скажу сразу. Вот. Поэтому здесь никаких проблем с авторским правом просто нет и быть не может. Вот. Мы его играем в том виде, в каком он есть. И, в общем-то, будем играть, пока к нему будет какой-то интерес.
Интерес есть.
Интерес есть, безусловно.
Да. Еще раз повторю, на всякий случай напомню, 7 и 8 февраля БКЗ «Октябрьский» юбилейная постановка мюзикла «Тот». Прервемся через 4 минуты. Возвращаемся к разговору с Александром Леонтьевым.
Культурные люди. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Культурные люди.
Возвращаемся в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. У нас в гостях Александр Леонтьев, музыкант, гитарист, вокалист группы «Северный флот», один из создателей мюзикла «Тот». Человек, который играет в этом самом мюзикле вот уже 5 лет. Повод для разговора – юбилей. Собственно, 5-й сезон мюзикла «Тот». Прозвучало в предыдущей части мысль о том, что... даже не так. Да, в одной из предыдущих частей программы мы говорили о том, что мюзикл «Тот» — это театральная постановка, которая идет на сцене с определенными требованиями, с определенными условиями. То есть БКЗ «Октябрьский», вот, например, да?
Да.
Фестивальные площадки. Тоже «Нашествие», допустим. Это же, насколько я понимаю, намного более сложная и совершенно нетипичная история.
Мы рассматривали такие, в общем-то, предложения. Рассматривали и ситуацию и не просто с фестивалями, а вообще с выездами куда-либо. То есть, еще пару лет назад мы даже всего лишь мечтали в Петербург поехать поставить. Вот, потому что игрался, ставился... только в Москве. Вот. На самом деле выяснилось, что это очень-очень-очень затратно. Куда-либо ехать это ну, по деньгам просто невозможно осуществить. Огромный коллектив, огромная декорация, в общем-то, куча всяких там всевозможных приблуд. То есть там надо понимать, что это помимо всего прочего, это куча наушников, это, в общем-то, радиомониторинг, и людей-то много. И все это куда-либо вывозить, страна у нас огромная, ну, просто... дичайше затратно. Вот. В Питер попробовали, вроде получилось. Но Питер не так далеко от Москвы. Плюс здесь все-таки это Мишкин родной город. И здесь, ну вот, когда приезжаем, мы играли 3-4 спектакля в ДК Ленсовета подряд. И вот это, ну, скажем так, промоутерам позволяло как-то отбиваться. Почему мы сейчас заговорили о деньгах? Ну, естественно, спектакль, он же там не с неба валится. Это, чтобы все это привести и сделать, это большие затраты. Человеку нужно хотя бы либо что-то заработать, либо хотя бы не попасть. Ну, для людей, которые... Для прокатчиков, для промоутеров это бизнес. То есть, ну, они кормят свои семьи. Вот. А с фестивалями та же история. Были какие-то там наметки, было желание сделать, например, это на «Нашествии». Но, видимо, все это заглохло по той же причине. Туда вот это все вывозить и ставить, это очень трудно и дорого, и долго. И плюс, как бы, сцена вот эта большая, открытый воздух, да, открытая площадка. Все, что должно звучать, это же не просто рок-концерт. Там должно быть каждое слово понятно. То есть для этого нужно, грубо говоря, было сцену нашествия арендовать на несколько дней до этого, делать там прогоны. То есть, что весь коллектив там... больше 50 человек, там, вот все, кто работает в спектакле, приехали туда заранее, все это, несколько суток там жили, все это прогоняли ради полутора часов выступления одного.
Ну, понятно, в общем, вопрос целесообразности, да? Да. Давайте прервемся на музыкальную паузу, послушаем песню, например, «Священник ничего не скажет».
Тебя слушал на что-то, надеясь и веря. Ты вел меня, я думал, ты знаешь, куда я шагал за тобой. В тобой открыты двери, а там пустота. Ла-ла-ла, пустота. Кто сказал тебе, что твой гнев сильней моей боли? Кто сказал тебе, что ненависть твоя сильнее моей? Ты сам виноват, ты перепутал роли. В этом проклятом театре теней. В этом проклятом театре теней. Зачем ты занял мое законное место и сделал то, что должен был сделать я? Ты украл мою цель, ты лишил меня права мести и смысла бытия. Ла-ла-ла, бытия. Кто сказал тебе, что твой гнев сильней моей боли? Кто сказал тебе, что ненависть твоя сильнее моей? Ты сам виноват, ты перепутал роли в этом проклятом театре.
«Король и шут» в эфире радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Это программа «Культурные люди». Меня зовут Дмитрий Делинский. Песня, которую мы только что слышали, называется «Священник больше ничего не скажет». Это часть саундтрека, часть мюзикла «Тодд».
Да.
У нас в гостях Александр Леонтьев, один из создателей этого мюзикла, музыкант, вокалист. Говорим о рок-музыке теперь. Давайте поговорим.
С удовольствием.
Вот смотрите, фестивальные площадки, которые мы с вами обсуждали до того, как началась музыкальная пауза. Вот цитата из заявления одного довольно известного человека. «В России постоянно происходят какие-то фестивали, но они сейчас как мертворожденные дети, потому что рок-музыка как явление закончилась еще в 1980 году». Конец цитаты. Есть предположение по поводу того, кто это? И...
На самом деле... Как все мы понимаем, истин в последней инстанции не существует. Вот. И если бы мне сейчас было, например, там лет 20, услышав подобное заявление, я бы, например, воспылал праведным гневом, да, и стал бы, в общем-то, кричать, кто это сказал, как бы он идиот, дайте мне его сюда, я ему объясню. Вот на самом деле в его словах правда определенно-то присутствует. То есть рок-музыка в нашей стране, да и в принципе в мире, в том понимании, в каком мое поколение привыкло его воспринимать.
А это какое понимание? Протест?
Для начала разговора это протест.
Uh-huh.
Для начала разговора это протест. Мое поколение, это о котором я говорю, которое росло, в общем-то, на молодых тогда еще Викторе Цое, там, Константине Кинчеве, да, на Шевчуке и так далее. То есть, ну, вот это надо же понимать, какое это было время. То есть перестройка – это минимальное, что с нами случилось. Мы, в принципе, пережили какую-то цепь просто каких-то странных времен. И все это было на фоне рок-музыки. Вот это был протест. Это был нонконформизм. То есть все это мы почерпнули исключительно из рок-музыки. То есть надо понимать, что до этого мы были пионерами, комсомольцами и так далее. Ходили по линеечке, и вдруг начинается вот эта эпоха. Естественно, ничего такого сейчас уже давно нет. Вот. Более того, те люди, которые, например, безусловно талантливые и крутые, там, типа, например, Барзыкина и группы «Телевизор», которые были одними из самых протестных, они сейчас совершенно как-то ушли с горизонта, потому что сейчас нет запроса на протест среди людей. Наоборот, все хотят типа кайфовать и там, и, в общем-то, и хорошо жить. И рок, естественно, затухает просто потому, что без протеста рока нет, без нонконформизма. Все это плавно перетекает в засилье рэпа, и в этом нет ничего хорошего, ничего плохого. Это естественный эволюционный процесс. Естественный, абсолютно. Точно так же сейчас молодые, которые там, ну, и молодые, я говорю, имеется в виду пацаны там 11-12 лет, 13 лет, для которых сейчас рэп – это все, то, что для нас рок был когда-то. Спустя 20 лет точно так же будут сидеть вот так, в общем-то, за пивком, рассуждать, почему вот рэп в нашей стране загибается. Что-нибудь новое придет. Это нормальный процесс.
Еще одна любопытная мысль, которую хотелось бы обсудить, цитата еще одного заявления еще одного довольно известного человека. «Шнур сузил границы российской рок-музыки до уровня рингтона на мобильном. Раньше музыканты думали и творили альбомами, но сейчас из-за шнура все пришло к тому, что людям достаточно рингтона». Конец цитаты.
Ну, что здесь комментировать? Скажем так, почему-то постоянно, как только вот говорится о... Ну, беседа заходит в русло из разряда «рок умер» и так далее, почему и так далее, всплывает почему-то Шнур. Да? Шнуров, он же Сергей Шнуров. Почему-то его начинают в этом обвинять. Вот, на самом деле, для начала разговора, Сергей Шнуров всего лишь очень талантливо, красиво и мощно взял на вооружение и просто он по факту плывет по течению. Он просто делает то, что сейчас надо делать. Не, скажем так, переведу. Не Шнуров сузил понятие русского рока до рингтона. Шнуров очень чутко и тонко уловил веяние времени и желание электората. И он им дал то, что они хотели. Потому что как бы ни был талантлив человек, как бы он ни был ярок и прекрасен, да, это извечный спор о роли личности в истории. Один ничего никогда не может изменить. Даже двое, пятеро, восемь. Нет. Они могут что-то изменить, только уловив веяние времени. То есть, какие-то социальные запросы. Вот. И здесь дело не в Шнурове. Упростилось общественное такое, ну, общенародное понимание культуры. Люди не хотят сложных вещей. Они хотят простых вещей. Мы, к сожалению, выбрав этот путь, да, от загнивающего социализма к загнивающему капитализму, на мой взгляд, выбрали общество потребления. Общество потребления автоматически означает отсутствие культуры. Точно так же там, в 70-е, 80-е наши там, какие-то деятели культуры гордились тем, что вот в Америке народ там туповатый, и вот им мюзиклы подавай или там что-то, а вот на оперу они не пойдут. И вот мы сейчас наблюдаем все то же самое у нас, потому что общество потребления предполагает такое отношение к вещам. Потому что рингтон прикольный, это круто. А вот Рахманинова слушать, это очень грустно, душно. И нафиг это вообще надо кому? Вот и все. Здесь Шнуров совершенно ни при чем. Это всего лишь время такое.
А это Александр Леонтьев, музыкант, гитарист, вокалист группы «Северный флот». Собственно, по поводу масс-культуры, по поводу того, что происходит в нашей с вами жизни. Господи, что у меня с языком? Я просто полночи не спал. Ладно. Ну, на самом деле, не все так плохо. Рок не умер. 7-8 февраля в БКЗ «Октябрьский» рок-мюзикл. Зомби, да, хоррор-зонг-опера,
да, тот. Вот, не просто лучшая, а, пожалуй, наверное, единственная на континенте, которая играется всегда живьем. Вот. Поэтому рок, безусловно, не умер, конечно. Он просто, в общем-то, вздремнул, я бы сказал так.
Александр Леонтьев, спасибо большое. До новых встреч.
Культурные люди.